Евангелия Матфея, 16 глава. Я прочитаю с 13 по 18 стихи. Итак, здесь наш Господь Иисус Христос говорит следующие слова. Когда они пришли в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Его, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах, и Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Перед тем, как вознестись на небо, Он собрал всех Своих учеников и дал им удивительное повеление. 28 глава, 19 и 20 стих. «Итак, — говорит Христос для учеников, — идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Следующий текст, третий, я желаю прочитать из послания апостола Павла Ефесянам, 4 глава, здесь 11 по 14 стихи, апостол Павел говорит следующее. Итак, Святое послание апостола Павла Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учением, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Я прочитал, вы внимательно слушали, следили. Так вот, что я хотел вначале сказать, сестры, дорогие братья, когда мы говорим о церкви, всегда ли мы правильно понимаем, что это означает? Правильно ли мы понимаем, для чего она создана была Господом Иисусом Христом? Для чего она существует в этом грешном мире и для какой цели создал ее Господь? Видите, сколько вопросов. Можем ли мы сегодня именно на основании Священного Писания правильно ответить? Ведь многие из нас уже десятилетиями следуют за Господом, читают Священное Писание, слушают проповеди. Вы можете сегодня услышать самые разные разговоры на самые различные темы. Я не имею в виду в церкви, но когда мы общаемся. Но как часто центральной частью наших общений является Божье Слово или то, что мы слышали во время проповеди, и потом оно запало в наши сердца, и мы продолжаем размышлять над этим текстом. Братья, дорогие сестры, как часто вы желаете, встретившись с братом, сестрой, и поделиться с ним о том, что Господь вам открыл, когда вы читали Священное Писание, вот, и вы в действительности открыли, вы увидели что-то такое что вам хочется поделиться. О, я сегодня прочитал. 20 лет читал этот текст Священного Писания. Я помню, мой отец уже в старости, перед самой кончиной, читая послание апостола Павла к римлянам, я запомнил до сих пор его слова. Ну, надо же, говорить, столько раз читал, сотни раз читал, надо же, только сегодня увидел это слово там. И вам хочется поделиться, и он мне говорит, ты знаешь, никогда не замечал этого раньше. Как часто вы слышали подобные разговоры? Но еще меньше мы сегодня слышим разговоры о том, что есть церковь, для чего она, какое мое участие как члена церкви в жизни церкви, почему я член этой церкви, для чего членство существует от самого начала ее создания. Если бы не было членства в церкви, то откуда мы знали, что в первый день 3000 покаялось, потом 5000 покаялось, а потом Павел говорит, вот этого разбойника, вы его отлучите от церкви, а потом говорит, примите, когда он покаялся. Так вот, дорогие мои, мы являемся членами церкви. Что это значит? Мы являемся членами Божьего создания, самого прекрасного создания, которое существует в мире, самого драгоценного создания, дорогие мои, самого прекрасного строения. Это удивительно. И это строение, оно устрояется из живых драгоценных камней. Помните, Петр говорит, и сами как живые камни устрояйте дом духовный. Вот оно. Почему сегодня библейское слово «церковь» не вызывает у нас никаких эмоций? Вы никогда не думали? Почему это слово стало для нас таким тривиальным словом, ничего не значащим? Ведь церковь – это люди, но не как все люди. Поймите, это особые люди у Господа. Каждый из членов Его церкви здесь на земле является личностью, за которой умер, пострадал наш Господь Иисус Христос, за которую Господь наш сражался на Голгофе, которую Он очистил, омыл и освятил. Это каждый член церкви. Он претерпел за этого члена церкви мучительную и ужасную смерть. Это Божий Сын. Для чего? Давайте посмотрим, что говорит Писание. Первое, обращаю ваше внимание, Писание о церкви как о таковой. Что это означает? Да, мы прочитали Евангелие Матфея, Господь говорит Петру, отвечает, что «Я создам церковь». Да, Господь ее создал. Это не люди создают и организовывают церкви, как сегодня мы видим. Это стало очень модное, организовать, создавать церкви. Оказывается, Писание говорит, что не человеческая эта организация, а Бог создает церковь. Это с самого начала мы должны его разуметь и понять. Эту величайшую истину. Знаете, я размышлял, когда над этой темой, вот, я себе думал, посмотрите, каким удивительнейшим образом Бог создал церковь. Почему бы, скажем, ну, на небе собралась небесная Троица, Отец, Сын и Дух Святой, ну, пригласили еще всех архангелов старших, ангелов там, которые отвечают за отдельные виды служения перед Господом. И вдруг Бог Отец зачитывает приказы, говорит, что я решил создать церковь, и вот посылаю вас. Ну, мы знаем только имена двух архангелов, Михаила и Гавриила, помните? И вот вам, Михаил и Гавриил, вы отвечаете за создание церкви, давайте работайте. Абсолютно не так. Для создания церкви, еще прежде создания мира, милые, подумайте, еще не было ни одной пылинки вселенной, абсолютно ничего не было, была тьма над бездною, ничего не было, уже Небесная Троица в своем решении предопределила и говорит Отец Сыну Своему: «Ты Агнец». Ты заклан прежде создания мира для того, чтобы создать церковь здесь на земле. Абсолютно все Бог предвидел. И когда пришла полнота времени, Он принял на Себя, вочеловечившись, принял на Себя грехи наши, беззакония наши, и пригвоздил их ко древу, сделал Своею жертвою, Своею кровью, сделал нас навеки совершенными. Вот кто такая Его церковь. Так вот, дорогие мои, церковь, Писание называет, что это тело Иисуса Христа. Прочитайте Коринфянам 1 послание, 10 глава, 17 стих, 12 глава, 13 стих, 12 глава, 27 стих. Прочитайте удивительнейшее повествование, который говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Прочитайте дома, я думаю, вы запомните или запишите эти тексты Священного Писания, чтобы убедиться, что церковь Писания называет телом Господа нашего Иисуса Христа. Это очень важно. Милые мои, как часто мы размышляем о церкви как о теле Христа. Как часто мы думаем о том, что мы не просто члены какой-то организации здесь на земле, а мы являемся членами тела Его, Господа Иисуса Христа. Мы сейчас проходим тема за темой, в основном о том, как Господь возлюбил церковь, как Он предал Его и Себя за нее. Мы с вами говорили о том, насколько человечество погрязло во грехах, что Бог ничем не мог воспользоваться, и Он обогатил нас своей нищетою, и мы стали обладателями несметных богатств. Сегодня мне хочется продлить дальше это рассуждение, еще раз поговорить о церкви. Посмотрите, дорогие мои, помыслить о том, как Павел говорит: кем мы были раньше до уверования? Павел, будучи глубоко религиозным человеком, говорит, что даже стыдно вспоминать об этом. А ведь он не был блудником, прелюбодеем или вором. Он был глубоко религиозным человеком. И он стыдится своего прошлого. Кем он был? Посмотрите, наш Господь, Он берет тех, которые раньше не имели никакой ценности, которые были полностью поражены грехом от темени головы до подошвы ноги. Не было, дорогие мои, ни одной молекулы в нашем естестве плотском, не было ни одного атома, ни нейтрона, ни протона, ничего не было, чем бы мог бы воспользоваться наш Бог. И поэтому Его определение по отношению к нашей плоти, знаете какое? Плоть и кровь Царствие Божие не наследует. Прах ты и в прах возвратишься. Вот какое определение Бог дает нашей плоти. Наше место было в гиене огненной навеки навсегда. Вот где должны мы были быть. Но Господь спас нас. Более того, Он нам дал Духа Своего Святого. Он назвал церковь Свою невестой Своей. И взаимоотношения Его с церковью – это как взаимоотношения жениха и невесты. Посмотри, какая близость с Господом тех, которые раньше были Его врагами. Это в действительности становится двое одной плотью, как Бог создал Адама и Еву, и сказал, и так, когда будут двое одной плотью. Что это значит? А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это церковь. Посмотрите, что нам говорит премудрый Соломон. Я прочитаю несколько стихов из его произведения духовного, которое носит название «Песни песней». Посмотрите, 6 глава, что говорит Соломон, взирая своим пророческим оком за 1000 лет до того, как была создана церковь. Смотрите, 6 глава, что здесь говорится здесь. Но единственная она, 9 стих, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличная, отличенная у родительницы своей. Кто это, 10 стих, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Кто это? Это его церковь, дорогие мои. Это так Господь смотрит на нее. Абсолютная чистота, белизна, сияющая и грозная тоже, дорогие мои. Да. Чистая, безгрешная. Апостол Павел через свое послание говорит еще одно очень существенное имя. Он называет церковь «столб и утверждение истины». Так он пишет в послании к Тимофею. Что это значит? Церковь утверждает, не только провозглашает, но то, что она провозглашает, она утверждает своей жизнью, что силу и действенность Евангелия. Вот в чем сила церкви. Что то, что она провозглашает, это не просто есть какие-то тезисы на бумаге. Давайте жить дружно, давайте будем любить друг друга и тому подобное. Это то, что церковь утверждает. Второе, что говорит нам Священное Писание в отношении церкви. Церковь есть проводник Евангелия для грешного мира. Это поразительно. Бог дает потрясающие поручения для бывших полностью атрофированных людей, которые абсолютно не способны были мыслить правильно, духовно. Грех полностью атрофировал их мышление. Иначе бы не надо было по Христу приходить, если бы хотя бы маленькая частичка человеческого разума была способна воспринимать Божьи призывы, не молиться и обращаться к Богу и жить свято. Но они абсолютно утратили, помните, мы с вами говорили в прошлое воскресенье, полная неспособность человека. Так вот, дорогие, он берет вот этим людям, правда, теперь он взял этих грешников, и он их очистил, он разум их сделал способным мыслить правильно, по-библейски, он сделал их способными воспринимать Божий голос, Божье Слово, он сделал их способными понимать это Слово. Он дал им Духа Своего Святого, что очень важно, потому что кто Духа не имеет, тот не Его, говорит Писание. Следующее, Он вложил им в сердца Слово, которое Он принес здесь на землю. И что Он им сказал? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет». Как? Господи, как мы можем это сделать? Христос, видя их вопросы, Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. То есть проблемы никакой нету. Если Бог дает вам поручение какое-то, милый мой, неужели Бог не знает, на что мы способны? Он знает. Но нам она кажется, как Моисей: «О, Господи, неужели ты не видишь, я же косноязычий?» И Богу пришлось говорить: «А кто делает уста? Кто дает их? Кто делает говорящими все? Моисей!» Да, так бывает в нашей жизни. То есть Бог делает потрясающую вещь. Рожденного от Духа Святого Он наделяет силою и способностью влиять на окружающий мир. Это делает Бог. Итак, церковь, дорогие мои, есть средство практического осуществления Евангелия. Практического, не просто теоретически церковь говорит отдельные его тезисы, нет. Церковь становится проводником Евангелия для грешного мира. Как она это делает? Она провозглашает, и она же утверждает эту истину. Но здесь проблема, дорогие мои. Многие люди, даже на сегодняшнее время, которые не доверяют Священному Писанию, которые не понимают о том, что церковь есть Божье строение, Господь создал церковь, и Господь прилагает спасаемых к церкви, они решили дополнять методы, посредством которых бы люди бы приходили и пополняли число церкви. Но Писание говорит ясно и определенно: милыми, человеческие методы не только Богом не воспринимаются, но человеческие методы даже запрещаются Богом употреблять для того, чтобы привлекать людей к церкви. Библия дает нам эти методы. Поэтому, дорогие мои, будем особенно внимательны. Послушайте сегодня, что говорят многие лидеры, духовные лидеры, так называемые лидеры. Они говорят так: вот для того, чтобы оказать больше влияния церкви на этот греховный мир, что нам нужно? Нам нужно быть больше и больше похожим на людей этого мира. Наше поведение, наша жизнь, наша культура, вот мода, одежда наша и тому подобное. То есть, чтобы грешник пришел в церковь, посмотрел: о, да здесь такие же ребята, как и там вот, где он ходит в клубе или в других малоосвященных местах. Вот что сегодня проповедуется. Это библейский метод. В церкви, они говорят, должны быть такие же люди, чтобы грешник пришел, чтобы он чувствовал себя вольготно. Писание говорит совсем иначе. Другие говорят, церковь должна принимать самое активное участие в разрешении социальных проблем, в разрешении политических проблем, в разрешении нищеты, в разрешении дискриминации и тому подобное. То есть церковь должна все больше и больше прилагать этих усилий. Я не говорю о том, что это неправильно, если мы, как церковь, помогаем бедным где-то или еще другим. Это правильно, но мы должны понимать, что это не есть средство для привлечения людей к Богу. Это есть наше дело, это то, что мы, как верующие люди, должны проявлять по отношению к любому человеку на этой земле, любой расы, любой национальности, потому что Христос желает спасти всех человеков. Милыми, сегодня многие эти богословы не заявляют так: стоит только разрешить проблему бедности, и люди станут добрее. Стоит только сегодня разрешить проблему обучения, потому что раньше люди были неграмотные, гром загремел, они начинают креститься и тому подобное. Вот стоит только научить всех людей, чтобы люди были образованные, чем и хвалились в Советском Союзе. Самая читающая страна, больше всех газет выписывает, и все во время работы читали. И что, они стали добрее все? Выше духовные, чем те, которые в Африке с копьем бегают, полуголые. одинаковые стали. Почему? Потому что это не тот метод, дорогие мои. Или медицина и тому подобное. Есть множество самых различных человеческих именно методов, которые они желают как-то больше, 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 больше. Или, как сегодня говорили, нужно поднять немножко, вернее, опустить немножко планку святости. Слишком уж Священное Писание завысило планку святости. Ну, кто это может такое вынести? Поэтому нужно ее опустить, и все, и тогда все разрешится, и люди хлынут в церкви. Еще одно есть. Говорят, нужно впечатлить мир своей ученостью. Я не против того, чтобы наши дети учились и были грамотные, были учеными. Но если мы думаем, что это тот метод, которым Бог пользуется, то мы ошибаемся. И поэтому сегодня многие ссылаются, когда говорят, когда свидетельствуют, они ссылаются на кого? На то, что сказал там Наполеон, на то, что сказал Лев Толстой, другие еще хорошо, хоть они не говорят, что говорил Гитлер и Сталин в отношении религии. А так уже всех упоминает этих безбожников, что они там говорили. Вы видели, чтобы где-то апостолы ссылались на то, что сказал Аристотель, который жил за 300 лет до Христа? Или на других ссылались какие? Что сказал Юлий Цезарь? У них был один источник – Слово Божие. Вот оно, они его приняли, и не его проповедовали, где бы они ни находились, или в тюрьме находились, в темнице, или же Павел проповедовал на Марсовом поле там, когда его слушали множество самых великих мужей того времени в Греции, он брал и проповедовал Слово Божие. Они не понимали некоторые, но это их проблема была. Вот оно, проводник, дорогие мои. Поэтому Христос сказал четко, ясно и определенно: идите по всему миру и проповедуйте что? Евангелие, дорогие мои, вот оно, и проповедуйте Слово Божие. Может быть, это бездомный человек, или же это президент страны. Для всех Бог приготовил одно Слово, которое живо и действенное, которое может возродить к жизни вечной и наркомана, и пьяницу, и президента страны в равной степени. Обратите внимание на самое серьезное. Для того, чтобы приготовить человечество к приходу Мессии на землю, приходу Спасителя, Богу понадобилось несколько тысячелетий. Почему бы сразу Адам и Ева согрешили, и тут тебе сразу через месяц рождается Мессия? Почему прежде, чем Он истребил через потоп весь мир, после того, когда он истребил Содома и Гоморры, когда евреи попали в вавилонский плен и оттуда были освобождены, аж тогда, когда абсолютная тьма покрыла всю землю, когда пришла полнота времени, и Христос говорит: сейчас ваше время и власть. Мы, только единицы были эти, как звездочки сияли. Вспомните, кто встретил Христа, когда его принесли в храм Иерусалимский, при всем великолепии этого храма и служения, которое совершалось в храме, где были тысячи левитов, воспевающие имя было кто? Симеон и Анна. Два человека на весь миллионный Иерусалим. Вот оно что. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, для того, чтобы подчиниться закону и искупить подзаконных. А почему Он не послал, когда они были в Египте, чтобы там Мессия не родился? Вы видите, что это все в Божьих руках. Бог – автор спасения и исполнитель спасения. И поэтому Он дает свои методы, которые здесь в Священном Писании написано. Так вот, для распространения Евангелия, дорогие мои, это не человеческая сфера деятельности, мы должны уразуметь, это Божья сфера деятельности, а не человеческая. И потому распространять ее могут только Божьи люди, которые принимают эти методы Его божественности. Вспомните, как апостол Павел возмутился и пришел в негодование, когда он был в Филиппах, и одна девочка, которая была одержимая духом прорицания, она тоже проповедовала и говорила очень хорошо. Помните, она говорит: «Сии мужи есть рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Стопроцентное Евангелие проповедовано было этой девочкой. Но как Павел возмутился, когда он разумел, что это бесовский дух желает тоже к этому присоединиться и приложить руку. Он говорит: выйди из нее. Вот кто может нести эту благую весть. Это Божья сфера деятельности, и это Божьи люди должны совершать это дело, используя Божьи методы, которые Он говорил. Или вспомните этих сыновей, семь сыновей этого первосвященника иудейского. Они пытались употребить имя Иисуса, которое Павел произносил. Чем это кончилось? Позором кончилось для этого человека. Так вот, дорогие мои, исследуя и читая все это, я хочу сказать, неужели Бог, который потратил несколько тысяч лет для того, чтобы подготовить человечество для прихода Мессии, неужели Он отдал Евангелие на размышления людей? Какие методы придумаете? Как люди говорят, всякий метод хорош, если он приносит пользу. Нет, дорогие мои, Бог не та личность, чтобы начал и потом не довел до конца и окончил. И потому, дорогие мои, Бог позаботился, как Он позаботился о воплощении Своего Единородного Сына, о Его рождении, как Он заботился о других. У Него достаточно терпения, у Него достаточно мудрости, для чего? Что уже 2000 лет Евангелие проповедуется. Он мог бы сделать так, что в первое столетие после смерти и воскресения Христа все человечество покаялось бы и наполнилось все число, которое им предопределено. Он позаботился. И потому эту миссию выполняют, заметьте, не ангелы, а выполняют люди. Он поручил людям. Третье. Церковь – это место духовной зрелости, это место совершенства ее членов. Вот на что мы сегодня должны обратить самое серьезное внимание. Итак, мы прочитали с вами послание апостола Павла к Ефесянам, где Павел провозглашает удивительную истину. Он показывает устройство церкви. Это не человеческая организация. Это не то, что так апостолы решили, посоветовавшись, давай вот мы так и так сделаем. Абсолютно нет. Смотрите, как Павел говорит, он, то есть Бог, поставил одних в церкви апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Конечно, это особая тема для нашего размышления, но я сегодня только хочу вкратце напомнить это, для чего это нужно. Милые, посмотрите на 12 посланников, которых Господь посылал идти проповедовать Евангелие всей твари. Кто из них имел ученую степень, хотя бы магистра или мастер дегри? Кто из них имел какую ученую степень? Кто из них был хотя бы каким-то военачальником? Кто из них был хотя бы, скажем, сенатором? в Риме ни одного. Помните, все сии, не все ли они кто? Галилеяне. То есть даже иудеи считали галилеян низшей расой, людьми низшего сословия, потому что они даже говорили совсем с другим акцентом, не так, как те, которые жили в Иерусалиме, иудеи. Помните, Петру говорит эта служанка, да тебе речь выдает, я слышу по акценту, кто ты. Вот что мы видим, наблюдаем, дорогие мои, ни одного военачальника. И вот Бог дал им Слово и дал им Духа Святого, вот они. И именно оно оказывает влияние. Вот что происходит, дорогие мои, для того, чтобы церковь была проводником Евангелия, для того, чтобы церковь могла оказывать влияние при соприкосновении с греховным миром, Бог позаботился об этом, дорогие мои. И поэтому церковь, как место духовной зрелости и совершенства, это главное назначение церкви, поймите. Без этого не может быть евангелизации, без этого не может быть приобщения к церкви. Так вот, дорогие мои, это то, что оказывает влияние, дорогие мои. Церковь – это люди, которые просвещены Евангелием, и которые, среди которых Евангелие царствует. Вот кто такая церковь. В центре их общения тоже Евангелие. В центре их разговоров тоже все то, что контролируется Духом Божьим и Словом Евангелия. Вот оно что. Посмотрите Деяния святых апостолов. Удивительно, вторая глава. Посмотрите общение Иерусалимской церкви. Первая церковь на земле. Что говорит 42 стих, вторая глава. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломления хлеба и в молитвах. Дальше пропускаю, читаю. 46 стих. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот оно, концовка, дорогие мои, замечайте, какая концовка. Что было целью их общений? Стратегия, как больше и больше людей привлечь ко Христу, как больше и как лучше евангелизировать иудею? Абсолютно нет. Их целью было наполнять свое служение, свое состояние и сознание Божьим Словом. Их целью было в действительности, чтобы люди увидели, что эти люди в Иерусалиме, они живут совсем другой жизнью, у них совсем другое восприятие, у них совсем другая жизнь. То есть то, что увидели неверующие в Иерусалимской церкви, нигде не было на земле ничего подобного. Вот что значит столб и утверждение истины. И это осуществлялось в церкви, потому что, а кто же спасал? Господь прилагал. Вот оно что, дорогие мои. Вот это, что играет самую великую и роль, самую ценную, когда мир соприкасается со святыми, с церковью, когда идет соприкасание, они удивляются, они хулят, они ругаются, а эти благословляют их. То есть совершенно другой менталитет, совсем другая жизнь. Все, что происходило в этой церкви в Иерусалиме, заметьте, все было на прочном основании авторитета Священного Писания. Никто не проводил вот эти вот бестолковые эти решения, и вот что нужно делать для того, чтобы больше людей привлечь, или одеваться, или еще что-то делать. Нет, у них была одна мысль, одно желание. И они были в любви всего народа. Так вот, дорогие мои, Писание утверждает, для того, чтобы церковь осуществляла свое посланничество, идите и проповедуйте Евангелие всей вселенной, церковь должна быть прежде всего местом духовной зрелости. Вот что такое церковь, вот почему церковь на земле осуществляется в виде собраний, в виде богослужений. Вот почему Писание говорит, не оставляйте богослужений ваши, говорится. Потому что это место духовного усовершенствования. То есть вы нигде на этой земле не найдете еще подобного, где бы в действительности вы могли бы получать такую пищу, посредством которой бы ваш внутренний духовный человек рос, чтобы прийти в меру полного возраста Христова. Мы прочитали, Павел говорит в послании Ефесянам, смотрите. Для чего? Для совершения святых. Для чего в церкви ставятся служители? Для чего евангелисты, пастыри, учители к совершению святых? То есть должно происходить усовершенствование тех, которые, покаялись, обратились и стали членами церкви. Где происходит усовершенствование? В церкви. А когда люди посещают от случая к случаю. Поэтому смотришь, человек 10, 20 лет, 30 лет, абсолютно никакого нету сдвига, никакого роста нету. Вот что является трагедией для христианства. Так вот, в этой церкви, в Иерусалимской, эта церковь, в действительности, все, что было в этой церкви, оно утверждалось на авторитете Священного Писания. Да, было время, когда все члены церкви, они утверждали одну истину. Почему я так поступаю? Почему? Потому что так говорит Священное Писание. Почему я так живу? Потому что так говорит Священное Писание. Почему я не пропускаю, а приходит воскресный день, я должен быть в Доме Божьем. Почему? Потому что там духовная пища. Не потому что там макароны раздают бесплатно. Не потому я должен идти, потому что адвокат требует, о, ты хочешь остаться в Америке, ну вот дай мне справку, какую ты церковь посещаешь. Ну как же не ходить? Оказывается, что без посещения церкви даже в Америке нельзя остаться, не говоря уже в Царство Божие попасть. Вот что. А было время, милые, когда церковь утверждала свою жизнь – авторитет Священного Писания, так говорит Слово Божье. И потому я так живу, так говорю и так действую. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Посмотрите на этих людей, которые были в Иерусалимской церкви. Писание говорит, церковь существовала, видимая церковь существует в виде собрания. Чем они занимались, вы хорошо знаете этот текст, 2 глава Деяний апостолов. В этой церкви никого не было с ученой степенью, ни одного. Эта церковь не имела никакой связи и с римским сенатом. Ни одного человека, принадлежащего к церкви, не было, который бы был в римском сенате, и он бы немножко следил, какие законы принимались. Сегодня говорит, о, нам нужно, чтобы в Конгресс вошли наши люди, чтобы в Сенат вошли наши люди, которые бы регулировали взаимоотношения государства и церкви. Вот тогда что-то... Это бред, дорогие мои, потому что это не наша сфера деятельности. Евангелие – это божественная сфера деятельности, но не человеческая. Поэтому они исполняли это. У них не было никакой связи с правительством, никакого влияния на общество. Более того, поймите, что в то время, первых три века, слово «христианин» Это было самое отвратительное слово для всех граждан Римской империи. Это было оскорбительное слово. Как говорили даже, возьмите, в Советском Союзе, у, баптист. Это считалось унизительно, оскорбительно. Так вот, эти наоборот, это люди, которые были в презрении. Помните, Павел пишет, мы как пыль все мы возметаем, как грязь. Вот кто были эти люди. А почему же тогда, в эти три века, люди тысячами обращались к Богу? Как могло быть? Парадокс, не правда ли? С одной стороны, слово «христианин» вызывало такую ответную реакцию. Не было никакого влияния с правительством. Как вы думаете, почему? Почему тысячи людей и церковь уже к концу третьего века почти во всей Европе была, по всем тем государствам? Их на костры бросали, их на арену львам на сиденье бросали, их сжигали на кострах, их бросали в темницы. Почему так? Где брались те люди, которые, кто им платил, как у нас была эта идеология, помню, в Советском Союзе, за каждого члена одна от нас, женщина у меня на работе, я знаю, там же по 200 рублей дают за каждого члена. Ну а где же их мы берем? А американцы вам дают. И сегодня эта идея продолжается. Все, что случается там, все время, это американцы, они там в Вашингтоне, то они все делают. Видите, одна и та же, даже пластинку не могут поменять, что-то новое придумать. Так вот, дорогие, почему так? Почему? Потому что соприкосновение церкви с миром и люди, которые видят церковь, они потрясены, они видят, что эти люди действительно живут жизнью. Все, что в мире без Бога жизнью ты не называй, есть такое стихотворение. Это не жизнь, жизнь без Бога. И вдруг они видят, вот это настоящая жизнь. Это то, к чему Бог призывает человека. И эти люди, замечайте, что эти люди, они предпочитали принять эту жизнь, даже если им на следующий день нужно было принимать крещение, если им нужно после этого было идти или же на арену, или же на костер. Это сегодня люди, когда покаются, потом, надо еще проверить себя, готов ли я, и некоторые несколько лет все проверяют себя. В то время не было для проверки. Покаялся, шел, крестился, а послезавтра шел на костер. Посмотрите, если на сегодня многих людей то же самое. Мы верующие люди, а где вы члены церкви? Нас членство, оно нас связывает, оно не дает нам свободы. Я вам говорю, я получил письмо с Харькова, один пишет там такой тоже богослов, и все. Я потом спрашиваю, а где ты членом церкви? Он говорит, я нигде не член церкви, я член Вселенской церкви, потому что правила церковные мне не нравятся, они меня связывают руки. Вот какой свободолюбивый человек. Где мы находим в Священном Писании подобные вещи? Это не библейский метод, дорогие мои, это бесовский метод. Это люди, которые не познали прекрасную сущность, что значит пребывать в Господе, когда Господь в действительности объединяет нас, Он делает нас одной семьей. И мы собираемся вокруг Его, Господа, потому что это Его Слово. А написано как? Вначале было Слово, и Слово было Бог. Это Господь через Свое Слово пребывает вокруг нас, и мы объединяемся, как братья и сестры, поэтому человеколюбие. Как жалко смотреть на тех, как безводные облака по всем церквам мотаются, не зная ни порядка, ни дисциплины. Почему? Потому что это первый признак, что человек не понимает и не знает, что такое церковь. Так вот, дорогие, Писание говорит, самое лучшее свидетельство в пользу христианства есть само христианство. Самое лучшее свидетельство – это христианство. И знаете, какая самая большая проблема, самое большое препятствие для принятия христианства? Тоже христианство. Не атеизм, не эти арены со львами и не огонь, где сжигалось христианство, а церковь, те люди, которые носят звание христианина. Эти люди жили настоящей жизнью. Вот оно что. И оно приносило потрясающие результаты, когда соприкосновение людей с этими новорожденными, кто во Христе, тот новая тварь, соприкосновение с ними давало чудесные всходы, чудесные результаты. Вот что мне хотелось сегодня сказать для всех нас. Поэтому, дорогие мои, посторонние люди, соприкасаясь с действительностью, получали удовольствие, удовлетворенность, и поэтому написано, они были у любви у всех людей. Братья, дорогие сестры, что сегодня получают люди от соприкосновения с нами, как с церковью? Наши соседи, по работе наши сотрудники, что они получают? Подумайте об этом. О, может быть, вы им свидетельствуете, а эти люди говорят, да, если там все такие, как ты, то лучше я здесь буду. Так вот, для духовного усовершенствования сегодня Бог создал церковь и поставил в церкви служителей. Вот для чего сегодня церковь существует в виде собрания, для духовного усовершенствования, не для каких-то программ. Сегодня гоняются многие за программами какими-то. О, а как у вас то идет? А как вы то делаете? А как у вас то воспринимается? Множество книг написано. Смотрите, в Иерусалимской церкви не было никакой книги написано. Но у них была одна программа. Дорогие мои братья, служители, знайте, что Бог ставит служителей в церкви и дает им одну программу. Это Слово Божие. Не для того, чтобы веселить церковь, развлекать церковь разными байками, а для того, чтобы люди, которые приходят в церковь, чтобы они могли духовно возрастать и усовершенствоваться. Вот наша программа, милые мои. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Вот что он говорит здесь. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Вот сущность нашего служения в церкви. Не веселить разными анекдотами, а утверждать авторитет Священного Писания. Потому что мир, соприкасаясь с совершенными людьми, он делает вывод. Конечно, о совершенстве я уже когда-то говорил, что есть три вида совершенства. Когда человек покается, принимает Господа, он абсолютно совершен для того, чтобы Господь его взял. Второе совершенство, когда мы увидим Его лицом к лицу, мы будем подобны Ему, как Он есть. Но здесь речь идет о третьем совершенстве, как результат нашей посвященности Господу. Каждый день нашего пребывания на этой грешной земле, это есть возможность все больше и больше посвящать себя для Господа, преображая Его чудный образ. Где? В церкви. Итак, заканчивая, я хочу сказать, действительности быть членом церкви – это величайшая привилегия. Да, в действительности быть проводником Евангелия – это очень-очень большая честь для нас, это очень важное назначение. Но есть еще большее назначение – это церковь, это место нашего духовного возрастания. Но это не все, дорогие мои. Это не главное. Хотя многие называют это главным, но есть более главное назначение церкви. Что это за главное? Там написано 4-й пункт. Церковь – это очаг восхваления Бога через Иисуса Христа. Вот назначение абсолютно всего, что существует в этом мире. Абсолютно всего. Смотрите, Павел, заканчивая 11 глава Римлянам, 36 стих. «Ибо все им через Него и к Нему». Абсолютно все живое, абсолютно все, что оно направляет наши взоры на кого? На Него, на Создателя, на Спасителя, на автора нашего спасения, на исполнителя нашего спасения. И поэтому, смотрите, голод ли в нашей жизни, мы должны направлять все наши взоры на Него, восхвалять Его. Помните, Аввакум говорит уже, самая великая ценность для человека – это Бог. Если смоковница не даст плода, если на ниве не будет урожая, скота в загоне, но и тогда, он говорит, я буду славить, восхвалять имя Божие. Вот оно, милыми, абсолютно все. Помните, мы с вами недавно говорили о том, гром, гривин, что делает? Бога прославляет, птицы, скот, абсолютно все, землетрясение, все, что в мире, все ведет нас к кому? К Создателю и Богу нашему. Вот оно, высшая цель. И церкви в том числе восхвалять и прославлять имя Божие. И когда мы придем в вечность, как церковь, мы будем всегда восхвалять и воспевать ее. Помните Откровение 5 глава, о чем говорит? И все живущее абсолютно, и небесное, и земное, и абсолютно все. Все пело кому? Агнцу достоин ты. Венцы, которые Бог даст нам. Хотя мы их не заслужили. Кому мы отдадим их? Мы их положим Ему, дорогие. Почему? Он один достоин похвалы и славы. Не мы, а Он достоин. Вот она цель создания церкви. Понимаем ли мы это? Если не понимаем, будем просить у Господа, чтобы Он помог нам. Потому что Он сказал, и так да светит свет ваш пред людьми, дабы они... скорее пополнили ряды церкви, дабы они, видя ваши добрые дела, прославили Бога. Вот цель, дорогие мои. А когда люди начнут Бога прославлять, тогда они и в церкви будут, эти люди. Те, которые Бога не прославляют, никогда их веревку в церковь не затащишь. Да поможет нам Господь. Слава Ему за все. И, как говорит Писание, говорит, как апостол, да прославится Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Помолимся Ему.